Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, всех приветствую. «Отличная семья» снова в прямом эфире. С вами я, Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы будем делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. И сегодня мы поговорим, как же подготовиться к приемному родительству. Понимаем, что сейчас практически все кандидаты – люди просвещенные и знают, что нужно проходить ШПР. Ну, большинство, во всяком случае. Но вот достаточно ли этого? Или нам нужно еще обратить на что-то внимание – прежде чем сделать такой серьезный шаг. Конечно, мы часто мотивируем людей и говорим, что приемное родительство – это нечто невероятно космическое. Вот как я написала в анонсе, это практически вот как в космос летать. Но это сложно, и это очень ответственно. И чтобы никого не травмировать, вот для этого нужно 7 раз подумать и 1 раз принять решение, как же я могу и как я готов помогать. Итак, сегодня мы обсудим эту тему с нашими замечательными спикерами, психологом, приемным родителем Еленой Саманевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
И также с нами руководитель клуба приемных родителей, замечательный приемный родитель, и также ведущий ресурсных групп Владлена Мартынова, город Энгельс. Владлена, очень рада вас видеть.
Спасибо, взаимно.
И как мы уже сказали, у нас такой для нас знакомый тандем. Елена вместе с Владленой сегодня вместе с вами, дорогие, будут отвечать, раскрывать будут эту интересную тему, отвечать на ваши вопросы, поэтому, конечно, нам пишите. Если вы стоите на пороге принятия решения, быть ли приемным родителем, или вы думаете вообще над этим, а может быть, я готов войти в эту тему. Или вы не думали об этом, но сейчас как раз для этого повод подумать и как раз для себя определить, как же я могу помочь детям, потому что детям можно помогать по-разному. Конечно, самое большее, что мы можем сделать, это взять их в семью. Но есть еще и другие виды помощи. Но мы об этом будем говорить в других передачах, а сегодня давайте именно о приемном родительстве, как к нему подготовиться. И вот первое, на чем я хотела бы обратить внимание всех нас, это на мотивацию. Потому что очень часто, когда люди смотрят передачи по ТВ, также вот коллеги делают, или какие-то репортажи в интернете, или читают какую-то информацию про детей-сирот, у многих такой отклик естественный, жалко, вот хочется чем-то помочь. И вот жалость, она, с одной стороны, как бы вот естественная реакция на прочитанное, ну, действительно, жалко ребенка, хочется, чтобы у него изменилась судьба. С другой стороны, это мотивация, вот насколько она жизнеспособна. Елена, давайте вот с вас начнем. Про мотивацию и про жалость. Вот жалость – это то, что нам нужно?
Ну, на самом деле, на жалости хорошо ребенка не воспитаешь. Да? Потому что родителям надо соблюдать определенные правила, приучать ребенка к чему-то. И жалость, и модель поведения, такая социально приемлемая, они как-то не очень вместе идут. Что касается мотивации, когда я думаю, что вот увидел ребеночка, вот его жалко, хочется взять, помочь ему, что-то для него сделать. И если уж так складывается, принимаешь этого ребенка и сталкиваешься, например, у тебя есть определенное, думал, что там он будет слушаться, будет вместе ходить гулять. Или там, если это девочка, она же будет такая красивая, я ей хвостики наделаю, юбочку надену. Они ковырятся в луже. Вот и все. Вот они, ваша мотивация. То есть это же зависит от наших ожиданий. И не всегда наши ожидания совпадают с возможностями и с потребностями ребенка. И вот здесь уже такой конфликт происходит. Да, поэтому очень важно серьезно задумываться о своей мотивации, да, что я, почему я хочу взять, что я получу, вот как я себе вижу себя как приемного родителя, что, вот какой ребенок, да, вот мы же все представляем, как вот должен быть такой-то, он, наверное, будет делать так, разговаривать так, может быть, будет улыбаться, или вот так вот он будет капризничать. Да, то есть наши ожидания от того, что мы себе представляем и вкладываем в понятие приемного родительства, не всегда соответствуют реальности. И на это, конечно, надо обращать внимание и очень серьезно подумать. Хорошо бы, конечно, вообще выписать себе мотивы. Почему? Вот прямо ответить себе на вопрос раз-два. Да, почему я хочу, да, взять ребенка? И писать все, что в голову приходит. А потом вот обсудить, а что будет, если не будет так? Тогда что? А как мне это будет? Ну, хотя бы это так вот, прям такая вот небольшая верхушечка, чтобы можно было о чем-то задуматься.
Да, спасибо. Владлен, вы нам что скажете про мотивацию?
Ну, мотивация вообще хорошая вещь в жизни любого человека, и любое движение вперед, порыв, да, взять ребенка, помочь ему, это благое дело и всегда как бы. Но самое главное, чтобы вы были в ресурсе, чтобы мама, родители, родственники, дети, которые есть в этой семье, были в ресурсах. То есть помимо того, что вы хотите там пожалеть ребенка, вы должны ему еще и дать многое, да, дать ему образование, дать ему любовь, внимание, заботу, ласку, заботиться о здоровье. То есть там масса-масса всяких нюансов всплывает. И если вы можете дать, то тогда да, мотивация хорошая, правильная, можно двигаться вперед. Но если что-то выпадает из этого, да, и вы не в ресурсах, мало ли там, вы в данный момент тяжело болеете, то надо сначала, конечно, позаботиться о себе, а потом уже двигаться вперед за ребеночком, за своими желаниями, идеями, быть мамой счастливого ребенка.
Да, то есть... дорогие, спасибо. Вы нам пишите, пожалуйста, ваши вопросы, которые у вас возникают и по теме. Мы говорим сегодня о том, вот как подготовиться к приемному родительству. И уже вот первый как бы блок, который мы сейчас разбираем, это мотивация. Елена и Владлен уже высказали свое мнение, что все-таки, ну и я тоже присоединилась, начала, вернее, даже с этого, что жалость – это, с одной стороны, вроде бы хорошее чувство, но это не та мотивация, которая поможет вам справиться в этой непростой теме. Я бы сказала так, вот, чтобы не отметать совсем эту жалость, это сопереживание, это нормальное такое эмпатическое как побуждение, это может быть началом к тому, что вы начнете помогать детям-сиротам. А вот, соответственно, задавшись вопросами, вот часть мы уже озвучили, как Елена предложила, да, напишите мотивации, почему я хочу стать приемным родителем. Вот, да, что к вам приходит в голову, а потом просеиваете это. Действительно, пишите, может быть, на другой стороне, или вот так разделите лист пополам. На одной стороне можно написать, опять же, почему я хочу стать приемным родителем, на другой – мои ожидания. Да, можно послушать наш сегодня эфир и сравнить. Вот насколько вот то, что мы будем говорить, оно будет соответствовать этим ожиданиям и вашей готовности вступить в эту тему. Потому что, как я уже сказала, помогать детям можно по-разному. Может быть, вы будете финансировать какой-то проект, это замечательно, когда у ребенка будут репетиторы или какие-то программы про профориентации, или какие-то другие проекты будут, да, исполняться. А может быть, вы будете наставником. Но мы сегодня про приемных родителей, и это, как я уже сказала, тема особо сложная. Вот мы начали с мотивации. И, кстати, вот если пройтись по вредным мотивациям, вот я помню, мы говорили о том, что, например, если человек пережил недавно потерю ребенка, то это уже зона риска, когда он будет искать приемного ребенка. И так или иначе, какой бы человек ни был трезвый, а все равно будет триггеровать, и будешь искать вот похожего на своего, да, с волосиками, глазками, а потом всем может быть очень грустно в этой семье, потому что этот ребенок, он не может соответствовать тому, которого вы потеряли. Вот давайте перечислим еще пару вот таких вредных мотиваций, вот чтобы сейчас уже человек, который нас слушает, мог бы, ну, себя тоже так профильтровать и говорит, ага, да, Это вот звоночек, это ко мне.
Ну, еще есть такое доказать обществу, да, показать, что я не одна в этой жизни, спасать себя от одиночества, это тоже не мотивация. Можно спастись в хобби. То есть у нас вот есть преподаватели, которые говорят, ну, если вам так скучно и одиноко, ну, хобби, заведите собаку, запишитесь на танцы, в конце концов. То есть спастись от одиночества, взяв ребенка, это нет, это тоже, я считаю, не мотивация. Здесь должно что-то внутри ёкать, материнское, что-то сверху должно быть, да, желание любить, поделиться любовью, то есть здесь что-то другое. Вот, но...
Так.
И...
Да, Владлен, да.
И некоторые тоже делают, ну, такой, вот, соседка родила, там взяли, тут где-то ребенок, да, и тут ходишь, смотришь, вроде бы у тебя желания-то и нет взять ребенка, ну, внутреннего, да, мне вроде бы как одной комфортно, мне хорошо, я пошла с работы, отдохнула, мне не надо стирать, варить и убирать, а здесь вроде бы как все с детками ходят, и тебе так хочется. Да, тоже вроде бы как, но ты не понимаешь ответственности, да, это со стороны красиво, ты идешь по набережной с детьми, да, все хорошо и замечательно, да, а на самом деле-то быт-то он есть, его никуда ты не отменишь, и вот это осознание, что тебе в данный момент комфортно, и не надо никому доказывать другим людям, ну вот не получилось у меня с материнством, но я счастлива в своей вот жизни, да, и я считаю, не надо доказывать. Если хочется, ну, возьми, понянькайся там на часик, на другой, того с племянника, племянницу или еще кого-то. То есть вот такие вещи, это очень опасные.
Да, хорошо. Елена, давайте, может, еще одну вредную мотивацию.
Вредную. Я бы, знаете, здесь про что сказала? Не про вредность и полезность. Потому что любая мотивация, она, если есть ресурсы и трезвый подход, человек может справиться, даже если он берет ребенка, как соответствовать социуму, да, что я должен быть родителем. Но он понимает ответственность и все то, что ему придется делать, он готов. Если даже из самых лучших побуждений берет, то не факт, что он... Ну, а знаете, так вот, может быть, сиюминутное решение, да, вот вдруг, ну, давай возьмем, ну, правда, ну, а что ж нам не взять? Это да. Риски определенные, например, когда конфликты в семье. Мне кажется, это тоже очень важный риск, когда супруги берут ребенка, надежда у них наладится отношения. Если в семье ребенок, эти сложности, как правило, усугубляет. Даже когда дети в семье, конфликтов становится больше. Это определенный кризис. А это уже придет ребенок со своими привычками, повадками, со своей историей, со своей болью. Ну, то есть здесь не только как-то подстраиваться к ребенку, к вам, так еще и принимать его вот с этим со всем багажом. И мне кажется, это очень важно понимать.
Угу. Да, вот согласна, просто когда мы говорим про вредную мотивацию, то есть речь идет о неком деструктиве, то есть я согласна, что, допустим, женщина может стать нормальным приемным родителем, если у нее нету своих детей, она хотела бы завести ребенка, но почему нет? Но все равно, да, смотреть, в основе мотивация лежит, какая мотивация и готовность, вот как мы уже сказали, изменить свою жизнь. Потому что это самое главное, так как жизнь поменяется, и поменяется кардинально. И поэтому вот какая бы ни была мотивация, ну, понятно, с одной стороны, ребенком латать дыры в отношениях между супругами – это не очень хорошо. Обычно наоборот получается, даже вроде бы отношения неплохие. А берут приемного ребенка, и там вот эти трещинки, которые были, они становятся... очень видными, и людей отправляют на работу, вот, к психологам. Такое бывает, и к этому тоже нужно быть готовыми. Тоже, что вот когда войдет ребенок, а у нас отношения могут поползти по швам, да, готовы ли мы к этому, ну хотя бы как-то ментально, вот просто понимая, что это может быть, как мы будем с этим справляться и так далее. Вот давайте сейчас как раз про готовность. Немного нарисуем, посмотрим эти пазлыки, пазлы, которые можно сложить в картину. Как же наша жизнь поменяется, когда у нее войдет приемный ребенок? А поменяется она по всем фронтам. Вот, да, это время, обучение, график наш, работа, финансы, опять же, отношения в семье. Вот, наверное, нет ни одного пункта, что не затронет пришествие ребенка в семью. Вот давайте поговорим об этом, чтобы как раз было более понятно, что нам писать вот на этом листе бумаги для вопросов, которые мы будем задавать себе, для размышления, а готовы мы к этим изменениям или нету. Ну, давайте даже про именно, допустим, с чего начнем. Допустим, про время. Да, время. Сколько время на ребенка уходит приемного? Вот буквально кто начнет? Елена, Владлена.
Можно я расскажу свой опыт, да, как я готовилась? У меня уже был опыт родителя, у меня 3 мальчика, вот, и я очень сильно с мужем девочку очень сильно боялись, что 4-й опять будет мальчик, поэтому приняли такое решение. Вот, я думала, я опытная мама, у меня все прекрасно с мальчиками, у меня все замечательно, и за здоровьем, и в школе, и секции, все, я везде успевала, и дома, и на работе, еще училась параллельно. То есть я прям вот себя считала мега-мамой 3 замечательных мальчиков. Но когда вот, когда мы приняли решение взять ребенка в свою семью, не было еще школ приемных родителей. Нам выдавали такие справочки, что мы готовы, что все. И я, когда мы привезли ребенка, я опустила руки, потому что я понимала, что я, оказывается, как родитель, ничего не знаю, ничего не понимаю, ничего не успеваю, потому что это совершенно другой ребенок. Хотя я перед этим прочитала массу книг. Я еще по образованию педагог и психологию тоже изучала. То есть, как бы, вроде бы ко всему
была. В теме были, казалось бы, да?
Да, я была в теме, да. Я и в интернете читала, и опыт приемных мамочек читала. То есть для меня это вот вообще... Но на самом деле я столкнулась, конечно, со скалой неизвестности. Когда вот стала обращаться к психологам, психологи тоже... Мало на тот момент, это было давно, 15 лет назад, ну, как бы не было такого вот доступной информации, не было таких эфиров замечательных, где рассказывают и делятся опытом. Вот, и это было очень сложно.
Сейчас... Владлена, скажите буквально вот пару слов именно об этой сложности, потому что люди, вот, например, нас слушают, они все-таки не понимают. Да, вы говорили, вот с 3 мальчишками было все нормально, но мы понимаем, что таких рафинированных людей и мальчишек не существует. У нас у всех есть какие-то проблемы, и у мальчиков тоже, вы с ними справлялись, все было относительно нормально. Вот к вам приходит ребенок, девочка, с которой вы, мама 3 детей, не знаете, что делать, и психологи не могут вам ничем помочь. Вот буквально 2 слова для людей, которые вне темы.
Ну, 2 слова. Ребенок, который побывал в детском доме, у него уже есть какие-то травмы, какие-то страхи. Если родитель не знает, да, об этих особенностях, я вот сейчас в школе приемных родителей, я им рассказываю, я делюсь своим опытом, я рассказываю, с чем можно столкнуться. Мне об этом никто не говорил, никто об этом нигде не писал, да, я сама столкнулась, и вот мы постепенно проходили, снимали эти страхи, снимали травмы потихонечку, да, плюс еще общество, которое вокруг любопытных глаз было очень много, с кучей вопросов, то есть это еще эмоциональный стресс для меня, как для мамы был, да, я же не буду всем рассказывать, как что, то есть, ну, мы замкнулись в семье, то есть старались вот прятаться от всех, прятать своего ребенка. Она и так кучу страхов у нее было. И вот мы все это прятали, оберегали.
Владлена, вот. Я все равно хочу докопаться, простите меня. Вот, потому что все равно непонятно.
Ну, я расскажу на примере. На примере, да. Я ее, вот маленький ребенок, ты его идешь купать в ванну, а она включаешь душ, и она орет. и ты не понимаешь, что происходит. Что происходит? Вот ребенок, отключаешь душ, она успокаивается. Включаешь душ, она орет. Ее помыть было невозможно. Потом в процессе я уже поняла, что там, где она находилась, их просто поливали шлангом, холодной водой, видимо, ну, пока она там пробежит. И это для нее был страх. И мы постепенно, когда до меня уже дошло, я уже постепенно начала вот это вот смягчать, да, я уже не включала душ, я уже так водичку, ну, то есть вот какие-то такие вещи, какие-то тонкости, нюансы. Сейчас об этом все в школе приемного родительства, об этом все говорится, и говорят, проговаривают психологи. Потом она у нас кушала, кушала все. И сразу она была вечно голодная. В одной руке одно, в другой другое. И причем, когда приходили, ну, папа там с работы пришел, там, покормили ребенка. Мы говорим, конечно, покормили 5 раз. Она говорит, нет, не кормили. То есть вот это вот, то есть для меня это было вообще, ну, вот справлялись с этим. Потом оказывается то, что у них, ну, все равно ребятишки там где-то что-то недоедают. Не так, конечно, как домашние. Это тоже травма. Травма привязанности нет, да, когда ты ребенка берешь, ты ожидаешь, ну, я же тебя спасла, я же тебя вытащила из стен такого дома страшного, я вот хочу обнять, поцеловать ребенка, а она не может, она не хочет, потому что у нее нет привязанности, да, она боится, да, вот она сейчас привыкнет к человеку, да, а вдруг ее обратно куда-то отдадут, переведут или придет другая воспитательница, то есть ребенок-то этого не понимает, а ты от этого, а ты ждешь это от ребенка, то есть вот какие-то такие вещи, которые, казалось бы, да, должны быть на поверхности, а ты когда с этим сталкиваешься, это очень тяжело и сложно. И сложно в этом именно маме, потому что она находится 24/7 с этим ребенком, и недопонимание, если родственники это не понимают, родные, близкие, те же дети, да, мне повезло, у меня муж, дети, нас прям вот вообще, они, мы как команда были. То есть, если я выдыхалась, у меня брал старший сын, и с ней она плакала, бесконечно плакала. Я сейчас еще расскажу. Укладываешь спать, она не спала вообще. Укладываешь спать, она не спит, плачет и плачет, плачет и плачет. И я вот, недели две мучилась и на руках, и так, и так. Потом просто вот пеленочку так как-то вот накинула на лицо. Ну вот, или она там стянула что-то на лицо, и она сразу уснула. Я не поняла, как бы, но потом повторила. И потом я поняла, что там, где она находилась, просто-напросто детей одеялами укрывали, чтобы они не кричали, не орали, не было слышно. И так вот они засыпали. И она привыкла. Но постепенно мы из этого выходили. Других детей, которые уже после мы взяли, тоже там особенности свои какие-то были. И тоже, но я уже с опытом была. Плюс еще я прошла школу, плюс еще ресурсную группу, да, в арифметике добра. И, то есть я набралась уже опыта, и я уже знаю, как что делать и на что обращать внимание. Для меня сейчас уже как бы не проблема с ребенком, и охотно делюсь своим опытом.
Ну, да, вот это спасибо. Спасибо огромное, да, что как раз опытом делитесь и с нами. И я уверена, что для многих это важно. И Елена, тоже спасибо. И вот я бы сейчас уже выделила два момента. Это, во-первых, время. То есть когда мы вот пишем себе вот в этом списке, о котором мы говорили в начале, время, мы понимаем, что у нас будет уходить много времени на ребенка, потому что это не обычный ребенок, не такой, какой у нас был до этого, кровный, несмотря на какие-то даже сложности, потому что и кровные дети тоже разные, кому-то больше приходится уделять времени, там тоже есть разные особенности, но эти дети обычно с травмой, и поэтому они требуют большего внимания. Первое. Второе, вот о чем Владлена уже сказала, знание, обучение. То есть приемный родитель, вот вы тоже себе пишите, это постоянное обучение, чтение литературы, да, работа с психологами. Опять же, работа с собой, потому что это тоже один из вызовов, с которым вы столкнетесь, так как приемный ребенок поднимает в нас все залежи, опять же скажу, все трещинки, это и с собой, и с семьей, если мы говорим о паре, с мужем и так далее. То есть время, много времени, много обучения, много работы с собой. И здесь, чтобы ну, не было это ощущение, что мы просто здесь горсть земли бросаем на гробик, вот, а чтобы был еще позитив, мы понимаем, что это же не просто в какую-то черную дыру. Вот благодаря нашему времени, вот как Лена сейчас говорит, да, мы снимаем страхи ребенка, мы его как бы распутываем из этих веревок, образно говоря, которыми он был опутан. Это освобождение, и это наши победы в том числе. Если мы идем и занимаемся собой, это тоже хорошо, потому что вот у нас где-то было что-то там внизу запрятано, а благодаря ребенку мы можем поднять это на поверхность и тоже от этого освободиться. То есть свои плюсы есть. Хорошо, о чем еще вот, поговорить, если мы как раз сейчас обращаем внимание на аспект изменения жизни? Допустим, финансы. Елена, как у вас было? Вот, например, кому-то, я знаю, из родителей пришлось даже менять работу или как-то выходить на какой-то другой график, договариваться, но это если вам навстречу еще начальство пойдет, или делать какую-то подушку безопасности, тоже специально там какие-то накопления перед тем, как брать ребенка. Вот давайте про это два слова.
На самом деле это ответственный шаг, и, конечно, если вы к этому готовитесь, то копите деньги. Это правда очень важно.
Я сразу говорю, копите деньги.
Так как у нас... Копите, да, ну, у нас просто у меня такая ситуация, я вдруг вышла на работу, зашла поздороваться, я работала начальником службы сопровождения, с отпуска вышла, зашла поздороваться в опеку, и вот троих деток через 3 дня забрала. Ну, то есть мы как-то, знаете, мы думали про это с мужем много-много лет, ну, вот так сложилось, все в один миг.
Вот выстрелила,
потом,
да.
Конечно. Mm-hmm. Да, понимаете, для сразу 3 детей и сразу... много чего надо купить, и, ну, то есть это безумно дорого. И, конечно, дорогая медицина. К сожалению, не все мы можем сделать бесплатно, вот далеко не все. И это прям отдельная статья расходов, которая требует очень много вложений. Очень много. Это колоссальная статья расходов. И сюда, конечно, надо прям, правда, копить деньги, чтобы у вас была такая финансовая запас, такой кулечек.
Да, хотя смотрите, вот всем кажется, извините, пожалуйста, да, сейчас перебью, просто здесь хочу вклиниться, всем кажется, что вот приемные семьи, они живут как кум королю, брат министру, потому что какие-то выплаты идут нереальные, но люди, которые в этой теме чуть уже попросвещеннее, вот они понимают, да, что выплаты разные, во-первых, в разных регионах, смотря где вы живете, сколько детей, да, опять же, в какой форме устройства ребенок взят в семью, и много-много чего еще, но действительно, такое вот ощущение, что вот со всех сторон приемные семьи подстрахованы, что куда они ни пойдут, и все им бесплатно, и все им даром. Потому что вот открываешь, опять же, интернет, еще там много фондов, и вот они, значит, одни готовы помочь там, другие сям, а вот вы нам сейчас говорите, что оказывается много расходов, и у кого-то происходит просто нестыковка.
Ну вот я не знаю, насколько корректно будет озвучивать какие-то суммы, или вот как...
Да можно и озвучить, ничего страшного, я
Хорошо,
думаю.
Ну, у нас детки пришли, там очень... Они, правда, из семьи, не из детского дома, но вот младший из двойняшек, у него расщелин твердого мягкого неба, понятно, все зубы напрочь. Ну, чтобы вы понимали, на зубы нас ушло 800 тысяч. И это не государственный день. Угу. Да, это наши средства, которые вот... Потому что то, что предложили нам... Я с ними, правда, я честно хотела, думаю, ну как, бесплатно же должно... Я объездила с ним все, и Святого Владимира, и Республиканскую, и Моники. Объездила все. Все, что нам предлагали, это удалить полностью все. А ему нельзя, так как у него еще заболевание Пьер-Рубен, у него не развивается челюсть. Если бы мы ему удалили все зубы, пришлось положиться на вытяжку. Мне ребенка жалко. Я вот если говорить про жалость, возвращаясь тоже как-то. А вот это жалость, мне кажется, это нормально. Я лучше пойду деньги заплачу, но сделают еще... Мы планировали протезы ему вставлять, зубы протезы делать, потому что челюсть росла. Ну вот, слава богу, у него свои коренные зубы полезли. Ну вот правда, почти 800 тысяч. У второго ребенка 400, 430, что ли, во рту. ну, не два дня, деньги, да, я не говорю о том, что у нас психиатр, невролог платные, там, логопед-дефектолог мы ходили, платный, слава богу, потом у нас прям замечательный, бесплатный, нейропсихолог платный, то есть все, за все мы платим, и это не государственные деньги, это деньги, которые мы зарабатываем.
Да, итак, дорогие, смотрите, да, статья расходов, можем ли мы позволить, но я бы, наверное, здесь сделала такой еще дополнение пункт, что, наверное, надо еще смотреть, с какими особенностями ребенка мы берем семью, да, то есть, например, если требуются вот какие-то операции, как, Елена, вы говорите, то есть дорогостоящие, и мы узнаем, вот могут нам это кто-то, может нам это кто-то профинансировать, или мы сами должны это покрыть, в силах мы или нет. Или, например, там, опять же, там спинальники, или с какими-то другими, да, особенностями развития. Обязательно нужно учитывать, обязательно нужно узнать всю информацию, сколько вы будете получать на это дотации, какие у вас будут специалисты бесплатные, какие нет. И тогда уже также решать вопрос, можете вы, в состоянии вы, допустим, взять этого ребенка и помогать ему полноценно, или все-таки нужно искать какой-то другой вариант. Ну, как бы это жестко ни звучало. Но я просто знаю, что есть, например, дети, каждый ребенок приемный, он требует больших затрат вот во всех смыслах этого слова, временных, финансовых, любых. Но все-таки там тоже есть градация, поэтому смотрите, пожалуйста. Хорошо, если мы перейдем дальше к подготовке членов семьи. Вот, скажем, мы хотим приемного ребенка, мы разобрались со своей мотивацией, как-то копнули, или, например, поставили себе крышечек, что а здесь можно к психологу сходить и попробовать разобраться с этим, да? Например, как мы говорили, если человек потерял ребенка совсем недавно, и вот он хочет как бы стать приемным родителем, может быть, стоит сначала все-таки эту тему покопать и посмотреть, насколько оно у вас там закрыто, и как вы можете двигаться дальше. Так, вот, значит, посмотрели по всем этим изменениям жизненным, написали тоже себе, как, чего, где. Теперь переходим к нашим родным и близким. Как мы их готовим к тем изменениям, которые будут? Потому что ведь эти изменения, вот, которые мы перечислили, они же не только нас касаются. Они касаются, соответственно, и мужа, и другой семьи, потому что детям времени меньше, опять же, мужу времени меньше, территория, которая будет делиться, у кого-то есть большой дом, а у кого-то нет, у кого-то просто квартира, да, хорошо, если двухкомнатная, но в двухкомнатную квартиру тоже берут приемных детей, поэтому, понятно, вот это будет урезаться от кровных, вот эта территория, и так далее, и тому подобное, массу факторов. Елена или Владлена, расскажите, может, о своем опыте, как вы готовили своих родных, близких. Ну, вот Владлена сказала, что там у нее уже команда была прям такая крутая. Елена, как у вас было? А, вы тоже, кстати, говорили, что с мужем давно хотели, как бы были готовы к этому, да, 3 года?
Мы давно хотели, да, очень, я бы сказала, несколько лет еще у нас дочь младшая не родилась. Мы говорили о том, что потом, когда потом родилась, и тоже обсуждали, что когда вырастет, мы возьмем тоже еще одну девочку. Ну, взяли сразу троих, два мальчика, одну девочку. Но на самом деле оно бывает, правда, по-разному. Вот мы разговаривали, старшие дети нас поддерживали, говорили, хорошо, но то, что... Ну, понимали, что это, вы же знаете, что это будут ваши дети, вы будете ними заниматься. Да, вот как-то вроде договорились. Младшая бегала, ура, я теперь не буду младшей, я буду старшей. И у нас это вылилось в то, что у нас очень сложная адаптация была, крайне сложная. У нас младшие ставили онкологию под вопросом. Это ребенок, который не болел за свою жизнь. А ветрянка была, еще что-то. А вот такая психосоматика пошла, да, что у нас была под вопросом онкология лимфоузлов. Ну, то есть, прям, правда, все очень серьезно. Да, со старшими тоже прям был период, что как-то отношения не очень ладились. Но, слава богу, потом все, конечно, это преодолеть. Но, тем не менее, это важный момент. Поддержка близких, да, все-таки она очень важна. И даже если вы понимаете, что и с близкими как-то не очень, у вас должен быть тот человек, который может вас поддержать, и где вы можете получить ресурсы. Может быть, это будут друзья, которым вы сможете сходить, чтобы поплакать хотя бы. Специалисты однозначно, вот прямо однозначно должны быть специалисты, которые вас могут поддержать. Может быть, родственники, которые также будут с вами рядом и готовы или побыть с ребенком, или с вами побыть. Ну, вот на это прям важно обращать внимание.
Угу. Да, спасибо. Владлен, как вы считаете, да, как можно вообще подготовить своих вот к этим изменениям, что надо говорить вот детям?
Мы начинали с мужем с легкого. Мы просматривали фильмы, где в семью приходили другие детки. Сначала комедийные, потом приемные, вот разные фильмы, то есть мы потихонечку им так готовили их.
Вот. Начинали издалека.
Да. Издалека, да, начинали, сами проговаривали, но мы-то еще когда встречались с мужем, проговаривали, что есть такой момент, и если получится в нашей жизни, то мы не откажемся от ребенка. Вот, мы с ним были уже, а детей постепенно вот так готовили, мультики, фильмы. Вот, и потом уже начали, ну, так проговаривать какие-то истории. Ну, сидим за ужином, раз историю, там, вот такая-то семья, там, мальчик остался. И ребятишки сразу же, ой, давайте возьмем. Ну, и вот как-то постепенно мы видели их интерес, их огромное желание. И вот здесь вот как бы мы их, когда уже пришло время, вот мы взяли мальчика-подростка, когда я своим детям сказала, что вот есть такой мальчик, вот так вот у него в жизни получилось, однозначно все приняли, все комнату приготовили ему, то есть и ждали, и вообще все хорошо. Но адаптация шла, конечно, так вот, но мы старались как бы не принимать ни чьи стороны, ни ребенка, ни своего, ни приемного, то есть чтобы они между собой разобрались, чтобы они свои границы расставили самостоятельно. Вот это очень важно, чтобы дети понимали, как бы, что вы нейтральные. Вот.
А важно, смотрите, вот детям озвучить не просто, ну, опять же, апеллируя к и жалости тоже, и к тому, что вот видишь, как сложилась там у мальчика, у девочки там судьба, жизнь, а давай мы поможем, вот видишь, у тебя там, допустим, 5 игрушек, а ты там дашь ему хотя бы одну там или две, потому что у тебя много, а у него вообще ничего нет. Ну, я понимаю, говорю так, скажем, приблизительно, да, так образно, но тем не менее, а надо детям говорить именно о сложностях, которые их будут ждать, когда придет ребенок. То есть, что этот ребенок может, допустим, ну, не понимать, что это личные вещи, может их брать, опять же, например, как-то себя агрессивно вести или еще что-то. Нам нужно вот эти маркеры обозначать, чтобы ребенок к этому был готов немного. Вот как вы считаете?
Я как-то, знаете, мы после разбирали, почему так делают, да? То есть, если что-то случилось, да, вот мы просто потом сидели с сыном и вот общались, разговаривали. Почему? Мы, то есть, разбирали, да, вот, то есть вы задачу, вам задачу дали, вы ее разобрали на составляющие, да, а потом ищете пути решения, да, и потом уже в конце ответ, итог. И вот здесь то же самое, тот же самый алгоритм строишь, да, вот у детей что-то как-то там где-то, ну, вот, например, наушники взял, да, без разрешения. Я говорю, ну, давай разбираться. Он пришел в дом, он считает этот дом своим, соответственно, наушники свои, значит, ты об этом ему не сказал. А почему он взял? Потому что у него нет наушников. Давай тогда сделаем так, чтобы у него были наушники. То есть мы вот это вот разбираем, чтобы в конфликт это не переросло, а вот моя мама там сказала, а у тебя там это, то есть, ну, вот это надо разбирать. Если же малыш приходит, то здесь уже как бы, понимаете, вот у нас маленький ребенок, вот Анюту мы взяли 2 годика, да, естественно, все внимание ей, все внимание ей, хочешь не хочешь, это маленький ребенок. Но мы параллельно старшей дочери не то, что ей объясняли то, что она маленькая. Мы вот брали, если той надо кремом ручки помазать, то и старше кремом ручки мазали. То есть мы показывали свою любовь и то, и другое, чтобы они понимали, что нам хватает сил и времени на них двоих. Но вот сейчас со временем, когда уже адаптация прошла, сейчас уже у нас идет расстановка, да, старшая девочка, ты уже старшая сестра, ты несешь ответственность за младшую. То есть уже адаптация когда прошла, когда дети уже поняли, что ты семья, ты тыл, ты опора, ты всегда рядом будешь, тогда уже можно будет как-то вот расстановки делать, да. И сами дети, когда у них что-то в семье в той прошлой жизни было, не все же раскрываются, не все все рассказывают. Вот мои дети только сейчас начали рассказывать про свою жизнь. Мы не расспрашивали, не вытягивали. Когда ребенок был расположен, мы просто выслушивали его. Самое главное – выслушать его, да, и разобрать, почему так, что он-то не виноват, что в его так жизни получилось, да. Было в прошлое, понятно, там где-то что-то страшно, но сейчас-то мы рядом, мы твоя защита, мы твоя опора. Ну, вот здесь очень важно дать всем, ну, всем членам семьи понять, что вы одинаково любимы, одинаково достойны этой жизни и тех же игрушек. Но если ты не хочешь делиться, подойди, скажи, это моя любимая игрушка, давай вот я ее себе оставлю, а взамен я тебе дам, вот, например, вот эти игрушки. А если она тебе очень сильно нравится, ну, то есть это детям надо объяснять, надо разговаривать. И очень важно разговаривать с детками и объяснять им. Но ни в коем случае не запрещать, не наказывать. И вот это ну, прям...
Да, да. Елен, у вас какой взгляд? Вот надо заранее рисовать какую-то картину, чтобы ребенок был, ну, хотя бы немножко готов к тому, что его ждет. Потому что когда они говорят «да-да», вот, а получается, они сталкиваются совершенно не с тем, что они ожидали. Даже и родители-то подготовленные сталкиваются не с тем, что ожидали, а уж тем более дети. Или вы считаете, что действительно не нужно ничего говорить, вот в процессе будем выяснять уже на месте?
Ну, проговаривать, например, то, что придется делиться, и то, что время будет распределяться не только на себя, но и на него тоже. Например, мы с тобой вот сейчас пошли гулять, будем гулять вместе. То есть я сейчас так разговариваю, а также буду разговаривать еще там с девочкой, мальчик, кто к нам придет. Да? Вот это вот, чтобы они понимали. Но все-таки и так, представляете, ему надо делить свою маму с кем-то. Или им надо делить свою маму с кем-то, своего папу с кем-то. Да? А еще потом игрушки и так далее. Это все будет. Если есть братья и сестры, то это очень хорошо, потому что, например, можно сказать, что вот вы вместе, вы играете, ты у него берешь, он у тебя берет, да, так же будет. А в любом случае, когда придет ребенок, каких-то вот таких моментов, про что Владлена, их избежать не удастся, потому что детей не сформировано понятие, да, мое и наше, он не потому, что он хочет прям забрать, а просто потому что раз лежит, значит, это можно брать. И, конечно, это уже будут такие сопутствующие разговоры, про что обязательно тоже надо будет разговаривать. А заранее настраиваем на то, что да, это еще, как еще один член семьи, который тоже требует определенного внимания, определенных затрат. Да. Также торт мы режем на 4-5. Какие-то такие моменты, чтобы понимали, что торт станет больше. Еще, знаете, про что хотел быстренько прям два слова. Про правила, когда приходит ребенок. Почему так происходит? Забываем про все им рассказать. И нам кажется, что такие вещи иногда вроде всем понятны. У нас же есть правила, которые мы говорим, а которые вот они у нас есть, потому что мы их все знаем, а мы про это не говорим. И поэтому тоже дети могут что-то делать, потому что не знают, что, например, так не делаем у нас. А мы про это не говорим, потому что оно у нас принято как-то вот само по себе, и все про это знают. Да, вот какие-то такие моменты, мне кажется, это тоже очень важно. И с ребенком, когда приходит, тоже проговаривать.
Да, ну, мы просто понимаем, что, с одной стороны, мы рисуем картинку ребенку, что вот придет еще один член нашей семьи, и мы будем торт делить вот там, ну, понятно, нужно поделиться кусочком, игрушку нужно будет отдать, и мы теперь вместе будем ходить гулять в парк, но мне кажется, все равно эта картина, она более идеалистичная, Потому что на самом деле действительно ребенок и кровный будет сталкиваться с тем, что да, времени будет резко меньше, будет больше проблем, будет, ну, скажем, опять же, стрелять вот это вот поведение, травмирующее ребенка. И здесь могут быть истерики, и претензии к родителям, и просьба увозить его обратно в детский дом и так далее. Ну, во всяком случае, вот родители делились, это не такой уж, скажем так, нечастый сценарий. Поэтому, вот, не знаю, я слушала мнения разных тоже экспертов по этому поводу. Все-таки я склоняюсь за то, чтобы насколько возможно, непонятно, здесь важно не пережать, не перепугать, вот, но все-таки нарисовать определенную картину, но дать ребенку понять, как Владлена тоже говорила, и вы, Елена, что ты не будешь заброшен, ты не будешь покинут, ты любимый, и насколько возможно включать его именно в помощь этому ребенку, в участие, проводить обязательно с детьми время индивидуально, тоже, как помню, у нас вот одна мама рассказывала, там жесткий такой тайм-менеджмент, чтобы каждому ребенку было свое время, и они уже тоже на это настраивались, они ждут, они знают, что будет вот их очередь, будет время, и мама будет только его и больше никого. С ней можно посекретничать, пообщаться и так далее. Понятно, все это приходит с опытом. Но мне кажется, чем не больше прозрачности, тем лучше. Потому что вот эта рисованная картина, что сейчас придет девочка, которая будет с тобой играть, а вот мы хотели сестренку, и вот она наконец появится, а приходит сестренка, которая не хочет играть ни с кем.
Да,
ни с родителем, ни с этим мальчиком. Вот она просто ведет себя очень своеобразно. Вот, и все там стоят на ушах, и все в шоке, говорят, а зачем вы сюда ее вообще привели? Мне обещали рай, а моя жизнь в ад превратилась. Поэтому, насколько возможно, все-таки подготовить. Ну вот у нас время бежит стремительно, осталось 4 минутки. Давайте мы тогда буквально два слова скажем о ШПР, вот о школе приемных родителей, потому что все, понятно, дороги ведут в ШПР, вот, никто эту школу не избежит. Они бывают разные по уровню подготовки тех, кто эту школу ведет, потому как преподносит материал. Вот как нужно как бы настраивать себя на обучение в ШПР, чтобы это обучение было, ну, максимально полезным? Вот что мы, на что обращаем внимание?
Обращать надо внимание обязательно. То, что у вас есть выбор онлайн, офлайн. Да, вы можете посещать как в одном городе, там, ну, например, у нас в Энгельсе, в Саратове есть школа приемная, то есть выбираете удобный для себя график, да, где-то два раза в неделю, у кого-то раз в неделю, то есть можно выбирать. Плюс еще школа, это тренинги, это сразу же, как вы понимаете, у вас нет возможности пообщаться, например, с приемными родителями, но там вы окунаетесь. В школу приемных родителей сейчас очень часто приглашают нас, опекунов, с удачным, неудачным опытом. То есть мы сидим, делимся. Я вот, например, даже оставляю свой контактный телефон, чтобы потом в процессе, если какие-то вопросы по документации, по дальше, куда двигаться, да, где регистрироваться, на каких сайтах рассматривать детей. То есть я как бы дальше веду, это идет сопровождение. Плюс еще школа приемных родителей, она дает такую, пока вы в группе занимаетесь в закрытой, это уже сформированная группа, которая дальше, выходя из стен этой школы, вы общаетесь между собой, да, вы меняетесь, и это в дальнейшем вам дает еще одни ресурсы, да, в будущем. Все-таки это очень важное. И плюс еще поддержка психологов, она, ее никуда и не уберешь. Это очень важная часть нашей жизни.
Да, согласна, Владлен. Я еще добавлю, вот, что не бойтесь задавать вопросы, потому что это уже 50% того, что вы получите. Будете, да, двигаться дальше. Надо уметь задавать вопросы, не бояться этого, действительно пользоваться помощью. Но я думаю, что более развернуто про ШПР давайте мы поговорим в следующей передаче, может быть, даже этим же составом, если вы не против. Потому что у нас очень много всего осталось, что мы не успели охватить за эти 50 минут, правда, но время быстро проходит. Вот. Елена, ну, может, еще вот два слова как раз тоже скажете, именно про то, как в ШПР мы обучаемся так, чтобы это было ресурсно. На что обращаем внимание?
Хотелось бы сказать о том, что важно быть активными. Если вы туда пришли, значит, уже прям включайтесь активно и работайте. Да, там формат тренингов – это с моделированные ситуации, которые вы можете прожить и уже получить какой-то опыт, как выстраивать отношения. Что касается специалистов, иногда бывает, правда, такое, что человек кажется, что не очень не заходит этот специалист. Вы можете оставить эту школу прямо к родителям и спокойно перейти в другую. Вам должны будут дать ставку, что вы прослушали какое-то количество часов, и в другой ШПР вы закончите свою подготовку. Вот это вот такие важные моменты. И,
да, слушай, это здорово. Ага, так. Да.
Еще прям быстренько, все-таки это подготовка к тому, что вы будете жить вместе с ребенком. Да, и когда вы думаете, ой, мне этот формат не подходит, но вы подумайте о том, что когда возьмете ребенка, у вас не будет выбора, подходит вам время, там, чтобы он заболел или еще что-то. Вот будет так, как будет. Да? То есть это такой платформа, где вы можете потренироваться. Что-то есть определенное время, где вам надо быть.
Да. Вот. Дорогие, спасибо вам большое, Елена Владлена. Будем раскрывать эту тему дальше. Дорогие, спасибо, что вы были с нами. Счастливо, Бог вам в помощь.